Мы читаем «Каббала для начинающих», статья в завершении книги «Зор», страница 32, со слов, и мы уже сказали. Напоминаем, что нас можно видеть в прямом эфире, задать вопросы через интернет-сайт kab.tv. Вопросы, связанные с темой изучаемого материала, будут заданы в прямом эфире. «Каббала для начинающих», статья в завершении книги «Зор», страница 32, со слов, и мы уже сказали о Кварамарну. И сказано, что совершенство и постижение состоит из 632 понятий, простите, 125 ступеней. Есть два различия в каждом поколении. Есть поколение Машиаха. Первое, что только в поколении Машиаха можно постичь все 125 ступеней и не в другом поколении. Второе. В каждом поколении есть те, которые удостоились духовного подъема или постижения, и они находятся в подавляющем меньшинстве. Как сказано, нашел я одного из тысячи, когда тысяча заходит в комнату, и только один выходит к свету. То есть к слиянию и к постижению. Как сказали, наполнится земля знанием Творца, и не будут более учить один другого, и брат брата, говоря, познайте Творца, ибо все познают меня от мала до велика. Однако это не относится к Рашби и его поколению, то есть постигшим Зор. Они полностью постигли все 125 ступеней, несмотря на то, что было это до прихода Машиаха. Это о нем и о его учениках сказано «мудрец, предпочтительнее пророка». И поэтому много раз говорится в Зор, что не будет поколения, подобного поколению Рашби, вплоть до прихода Машиаха. Поэтому его великая книга произвела на мир столь сильное впечатление, ведь тайны Торы, заключенные в ней, охватывают все 125 ступеней.
Получается так, что во все времена, только во время написания книги Зоар, это было в начале последнего изгнания, было такое состояние в группе каббалистов, так что они постигли все ступени и достигли окончательного исправления в маленькой группе. Оттуда, и то, что касается нас, есть в этом такая сила, есть такая связь между нашим состоянием, между душами, которые находятся здесь, в нашем мире, на этой самой нижней ступени, и душами в нашем мире, которые достигли самого высокого уровня. Они прошли этот путь и проложили путь так, что тот, кто хочет подняться по этому пути, в соответствии со своим желанием подняться, подсоединяется к тем душам, которые это уже сделали, и пользуются ими. Ну, как мы. Я, скажем, родился в определенном поколении, и все, что человечество сделало до этого момента во всем мире, в принципе, я это пользуюсь уже как готовым. Мне не надо сейчас раскрывать, что можно с помощью палки что-то сделать, можно там копать палкой, а еще какие-то вещи строить, дом, потом печку сложить. Тысячи вещей, которые человечество, собственно, пролило кровь для того, чтобы раскрыть все эти вещи, увидеть, что лучше, что хуже, все это выяснить. И придя к сегодняшнему дню, я в это ничего не вкладываю, я получаю это готовеньким. И поэтому, когда мы идем по следам этих величайших каббалистов, учеников Раби Шимона, то уже есть вся подготовка на каждой ступени от них в готовом виде. Это называется, что мы можем пользоваться светом, который они связали между душами, которые поднимаются снизу вверх, и между миром на каждой его ступени. И если мы поднимаемся сейчас, то мы можем пользоваться тем же светом, который они постигли и оставили в каждом кли на каждой ступени. И поэтому нам надо благодарить тех великих, которые произвели эти исправления для нас. И отсюда доказательство. Поэтому в самой книге Зоар сказано, что Зоар раскроется лишь в конце дней, то есть в дни Машиаха. Поскольку, как мы говорили, если ступени изучающих не равны ступени автора, то они не поймут его намеков, так как нет у них общего постижения. А поскольку ступени, постигших Зоар, это все 125 ступеней, то невозможно постичь их до прихода Машиаха. Мы находимся в состоянии, когда еще книга Зоар не так уж нам раскрыта, и мы, когда читаем книгу Зоар, мы не понимаем, что там написано, потому что там есть намеки, или как пишет Бааль Сулям о книге Зоар, там исправления, которые полны намеками и грубыми примерами, которые мы пока не можем раскрыть. Но подождем. В исправлении наших келим мы вдруг начнем чувствовать, как книга раскрывается и что там происходит за этими словами. То, что раньше было непонятно. Получается, что в поколениях, предшествующих приходу Машиаха, нет общего постижения с автором Зоара. И потому не мог Зоар раскрыться в тех поколениях, что предшествовали поколению Машиаха. И это явное доказательство того, что наше поколение уже подошло к периоду Машиаха. Поскольку видно, что все предшествующие разъяснения на книгу Зоар не разъяснили даже 10% из трудных мест, встречающихся в нем. Да и в той малости, которую разъяснили, туманны их слова почти как слова самого Зоара. А в нашем поколении удостоились мы комментария Сулям, являющимся полным комментарием на все сказанное в Зоре. И кроме того, что не оставляет во всем Зоре ни одной неясности, не объяснив ее, разъяснения также основаны на простом, здравом смысле, и любой изучающий может их понять. И тот факт, что Зоар раскрылся в этом поколении, является явным доказательством того, что мы уже находимся в начале периода Машиаха. И являемся тем поколением, о котором сказано, и наполнится земля знанием Творца. Да. Я хочу попробовать связать то, что сказал Бааль Сулям, с тем, что сегодня очень актуально. Если такие понятия, такие мысли. Вы говорили, здесь говорится о мирах, которые скрываются. Еще мир, еще мир, еще мир. То, что Раби Шимон и его товарищи, которые писали Зоар, раскрыли все миры, все ступени. И здесь написано, что до нашего времени никто не раскрыл, что есть внутри в книге Зоар, что там скрыто. И наш мир материальный тоже входит в некоторое такое состояние недопонимания, дезориентации. Сегодня начинается такое в Давосе, в Швейцарии, собирается, да, очень важно, такое то, чего не было никогда. Ну, в этом мире. Ну, такой совет, экономический совет. И они говорят, я хочу связать с этим. Говорят о новом мире. О новом мире после кризиса. Как надо сформировать наш мир после того, как произошел такой экономический кризис в 2008 году. И поехал туда и Путин. И он скажет, что надо сократить влияние Америки на мировую экономику. Это звучит странно. Но мне кажется, что вот это вот нащупывание, мы как будто бы пытаемся что-то нащупать в тумане. Как вообще все эти миры или новый мир могут хоть в чем-то получить какое-то вот это воздействие позитивное с того, что раскрывается сейчас Зоар? Но ты сказал так много всего. Мы на протяжении всей истории проходим развитие в злом начале, пока он не достигает состояния, когда с него и дальше мы относительно этого злого начала находимся в ощущении зла, и также раскрывается в нас точка в сердце. Нам недостаточно того, что мы ощущаем, что плохо. Еще и точка в сердце, которая тянет нас в духовное. Это говорится о людях, у которых есть точка в сердце. Это то, что называется те, кто идут на подъем. Идущие на подъем. Или то, что называется еще Исраэль. Кроме того, много людей в мире, во всем их усиливающемся эго, находятся в состоянии таком, что их эго пришло к такому состоянию, когда эго стало общим. Общее эго. Вот так. Что значит общее? Глобальное. И тогда они чувствуют, что плохо не от того, что они хотят идти в духовное. Нет. Они чувствуют плохо, потому что, с одной стороны, раскрылось в каждом эго, и каждый начал чувствовать, что это эго не то, что как обычно он использовал всех, чтобы заработать и выиграть. Все время он относился к людям по очень простой формуле. Минимум отдачи и максимум получения. Вот так. Это то, что было ясно всем. По совершенно простой формуле. Каждый из нас работает таким вот образом. Вдруг раскрылось новое знание, что это больше не работает. Больше не работает. Но начинает раскрываться другая формула. Не согласны с ней, не хотят ее, но другая формула. Так что должно быть минимум получения и максимум отдачи. Это то, что раскрывается. Это называется новым миром. А это называется мир, который был. Они думают, все эти эгоисты, которые там сидят в Давосе, они очень эгоистичны. Это, наверное, самые эгоистичные в мире, иначе бы они не были бы руководителями правительства. Они хотят и думают, что могут вернуть мир в прежнее состояние. И ищут, кто же виноват. Творец виноват. Но как такое может быть? У них-то это так не принимается, что мы действуем в соответствии с законами природы. Они не понимают, что есть закон в человеческом обществе. Они думают, что человеческое общество находится вне природы. Есть законы на уровне неживом, растительном, животном, история развития эволюции, биология, геология, ботаника, физика, химия. Все там в полном порядке. С этим согласны. В соответствии с этим мы действуем. Мы находимся в мире. Но когда мы пользуемся этими силами, мы выше природы, выше мира. И то, что мы делаем между собой, устанавливаем законы, мы заключаем договора, мы все это определяем. Это мы, это не природа. Я выше этого. Человек не понимает, что в эгоистическом своем желании, своим эгоистическим разумом, он производит эти действия. И если эти действия в соединении между собой, разными договорами, контрактами, и если я сегодня это делаю в соответствии с эгоистическим разумом, и раскрывается сейчас в мире связь между нами, новая связь, глобальная, то мы тогда не сравниваемся. Мы не сравниваемся с этим, не уподобляемся. Я хочу быть с предыдущей экономикой, с предыдущими связями, быть на уровне отдачи. Я вхожу туда с законами получения. Это не работает. И когда это раскрылось в первый раз, это привело к кризису. Кризис — это неплохо. Кризис — это осознание зла. Кризис — это индикация, это диагноз. Это знак дистанции между нами и природой. И поэтому мы должны понимать, что мы интегральная часть природы, что даже если я сейчас устанавливаю какой-то закон в правительстве,
если этот закон, который я сейчас принимаю в отношениях между людей, не подобает природе, то этот закон навредит мне и моей стране. Если это международный закон, то он нанесет ущерб всем. Мы должны прежде всего сейчас сесть и учить, что такое глобальный мир, что такое глобальное, интегральное, насколько мы связаны и зависимы друг от друга, как эффект бабочки. Бабочка — это каждый из нас. Они ищут виноватых. Америка там в первый раз кризис проявился в Америке. Все зависят от Америки, значит, они виноваты. Русским проще сказать так. Что им это поможет? Чем это поможет? Просто так. Каждый хочет эгоистически что-то на этом выиграть, политический капитал. Но в этом и проблема, что пока еще каждый пребывает в своем эгоизме, в своей глупости и не понимает, что мы должны рассматривать мир, в каком он состоянии находится. Не только Путин, все, сколько там их, 20 представителей, это не G20, G20 будет в апреле, не знаю, сколько их там будет. Но все такие. Там нет никого, кто говорил бы по существу вопроса. Я помню, мы были в Аросе. Арос — это на той же горе в Швейцарии. С одной стороны Давос, с другой стороны Ароса. Так мы были в Аросе, говорили о том, как исправить мир, а те сидели с другой стороны, в то же самое время в Давосе. Это было 4 года тому назад или когда-то. И оттуда к нам пришло несколько людей, которые рассказали немножко о том, о чем они там говорят. Это было настолько странно. Это еще было тогда. Тогда они говорили, знаешь, о чем? Они говорили о том, как им чем поможет поиск дополнительных месторождений с точки зрения глобального потепления и таяния ледников. Тогда им будет проще находить новое месторождение. То, что мы портим климат, это хорошо, можно заработать на этом. Это были такие разговоры. Так что от них можно ожидать? Поэтому мы должны стараться обращаться к ним, насколько возможно. Но пока что мне не кажется, что это будет услышано. И мы должны использовать те каналы, которые имеются в нашем распоряжении, для того, чтобы объяснить, что то, о чем они говорят, все это политика. Потому что все действительно серьезные вещи не обсуждаются на таких форумах. Как правило, это понятно. Это так, чтобы, знаешь, такой вечер, куда приглашают гостей и дают им прием гостей. Но общее распространение. Распространение знания о причинах кризиса — это трамплин к новому миру. И это мы, конечно же, должны делать. Сет, ты хотел что-то спросить? То, что происходит в Давосе, это не имеет отношения к реальному положению вещей. Это просто такая салонная встреча. Там собираются представители правительств. И то, что мы видим, на самом деле, это не серьезно, не по существу. И они могут даже еще получить удары за то, что они... Если они получат удары, то меня это не волнует. И все удары, которые они получат, знаешь, они не почувствуют все равно. Но простые граждане, простые люди во всем мире начнут действительно страдать. Есть в мире места, где начинается просто голод. И другие проблемы. Разводы, наркотики, общественные столкновения. И поэтому мы хотим как можно, насколько возможно, предотвратить это и направить развитие по хорошему пути. Любви к ближнему и любовь к ближнему обязывает нас, насколько возможно, стараться отвести те страдания, в которых нет необходимости. Мы можем заменить эти страдания страданиями любви. Почему у нас нет исправления? Почему мы не можем продвигаться к цели? Но на самом деле они, конечно же, не открыты для диалога. На последнем чертеже, который вы изобразили новый мир и ключ в виде глобального эгоизма. Что такое глобальный эгоизм? Глобальный эгоизм — это значит, что мы были в мире Эйнсов, в мире бесконечности, как один человек с одним сердцем. Это наша кли. И здесь мы были как один. А потом, через миры, через скрытие, связь между нами стала... Как сказать? Многоплановый, многосложный. Да, это разделилось на очень много частей. И все эти части на последнем уровне, который называется «этот мир», на уровне этого мира, каждая часть чувствует себя обособленной от других. Каждая обособлена. И хочет использовать другого в личных интересах, как я изобразил здесь. В остальных мирах в остальных мирах. Состояние соединения, такое, что мы соединены там, но на другом уровне, на уровнях Авиута Шорош, Алиф Бет Гимел Далит, более глубокие уровни. А сейчас мы поднимаемся из нашего состояния, хотим того или нет. Это называется Дни Машиаха, когда в нашем мире раскрывается духовная связь между нами, что в природе, внутри, по природе вещей мы соединены. Это только лишь начало соединения между нами. Но это соединение, когда оно проявляется в природе, а мы с нашей стороны остаемся пока еще в своей природе, потому что мы должны себя исправить. Возникает различие между желаемым и действительным. И различие между двумя системами подобно тому, что ты стараешься внести какую-то вещь в то место, где она не может быть. Или как в программе. Ты хочешь работать с одной программой, это не подходит для другой программы. Или как дети пытаются в игрушках взять игрушку и соединить из нее что-то другое, так, с помощью молотка. Это то, что они пытаются нам предложить, все эти лидеры. Они говорят, нет, мы сейчас сделаем. Что они делают? Мы будем печатать деньги и оживим экономику. Русские так сделали и просто так потеряли все деньги. И во всех других государствах, потому что это не работает. Ты должен эти деньги потратить только на одно. Дать всем есть, организовать систему производства, но производство жизненно необходимых вещей, а кроме этого, изучение, занятия, как с маленькими детьми, дают ему есть и учат жить в этом мире. Это то, что мы должны делать сегодня. Если мы начнем это делать, то мы вдруг почувствуем, что мир полон света, что все приходит в порядок. Потому что ты в первый раз в истории, ты пойдешь в ногу с природой. Ты начнешь приближаться к природе, учиться у нее. Что тебе делать? Как тебе жить? Не говорят о мистике, говорят о глобальном природном законе. Что такое глобальный? Как один человек с одним сердцем, как клетки в одном организме. Давайте выучим, что это такое. Сегодня ты не можешь сделать никакой бизнес в нашем мире, если ты хочешь, чтобы это было успешным, если это не соответствует этой методике, когда все, один человек связан с другим на одном уровне, нужно учиться это делать. Ты понимаешь, почему все остановилось? Почему в мире все... Вдруг ты чувствуешь... Замедление. Потому что это не работает. Мы сейчас столкнулись лицом к лицу с законом соответствия, и каждый день наш эгоизм все больше и больше увеличивается в нас, и мы каждый день становимся все более и более противоречив, вступаем все больше и больше в противоречие с этим законом, и вступаем в все больше и больше кризис. Он не может сам исправиться, он не пройдет. Знаешь, как все это, ну, говорят так, пройдет. Это не пройдет. Он может выразиться или в войну, когда ты эту связь начнешь разрушишь настолько, что у тебя от всего человечества останутся какие-то остатки, как в голливудских фильмах, когда остались там кое-где люди, которые живут ввиду примитивного образа жизни. Или климат. Последний удар будет, когда земной шар превратится в такое, что вообще там в какой-то другой шарик, в другую планету. В космическом понимании. В глобальном значении, будет другой климат, другая экология. То есть так ты можешь это все разрушить. Что ты разрушаешь? Ты добавляешь к своему эгоизму меру страданий искусственно, не те, которые идут от природы, не те страдания. Сейчас ты находишься здесь. Раскрывается тебе один закон, когда все связаны воедино. Закон, один глобальный закон, все связаны воедино. Ты находишься в этой сети, но ты не хочешь быть как один. Ты зачеркиваешь это. И между этим и этим возникает противоречие. Между тем, что ты себя представляешь, и тем, что из себя представляет система. И это ты чувствуешь как страдание. Это различие. Но если ты начнешь здесь вызывать искусственные страдания, эти страдания исходят из природы, из твоей эгоистической природы. И альтруистическая природа, которая сейчас раскрывается перед всеми, это две формы природы, которые есть в тебе и в мире, и в этой системе, которая действует в связи между нами. Но если ты начнешь оттуда вызывать искусственные страдания с помощью войны, скажем, то ты, конечно же, добавил страданий, эти страдания не будут увеличиваться, и ты как будто отдаляешься обратно от глобального, обратно от глобального состояния, от глобального удара, который сейчас пробуждается, и как будто делаешь обратный ход.
Ты добавляешь страдания со своей стороны. Понятно, страдания не целенаправленные, как весь этот кризис, который ведет тебя все-таки, подталкивает тебя к цели. Ты этим как бы тормозишь развитие. Ты, может быть, на несколько десятков лет ты этим мир уводишь от этого. Понятно, что это не исправление. Понятно, что миру не будет лучше, потому что внутри сеть уже раскрылась, как глобальная сеть. А ты будешь в мире не глобальном. Но что ты выигрываешь от того, что ты становишься меньше соединен друг с другом? Ты посредством войны, посредством страдания. Не то, что сама война, что убивает людей. Это материальные результаты. Я говорю о внутренних результатах. Ты добавляешь страданий. Эти страдания тогда действуют таким образом, что не чувствуют страдания от глобализации. И тогда с помощью этого есть как бы остановка вдруг. Но никогда не станет легче. Или мы исправляем состояние, или оно будет все больше и больше и тяжелее. Они же думают, что состояние вернется. Потому что любой кризис, который был кризис, прошел, кризис был, кризис прошел. Даже если хоть чуть-чуть он пройдет, то он будет уже в другом кризисе. А он обязательно должен быть в другом виде. То есть, может быть, в экономике мы почувствуем, что нам надо как-то поладить друг с другом. И будет некоторая передача товаров даже не за деньги, а товары за товары. Ну, как в натуральном хозяйстве таком, да? Но кризис-то все равно раскроется на более высоком уровне. Не может такого быть, что это остановится. Мы достигли глобального желания получать. Глобальное это не мы сделали, это природное явление, которое мы сейчас раскрываем. Так давайте изучим это и посмотрим, что у нас нет выбора. Да. Как вы с тех уроков, когда вы начали разъяснять экономический кризис в соответствии с Каббалой, и вот об этих формулах нового мира, старого мира, минимум получения, максимум отдачи или наоборот, то все, что я вижу в новостях, я переношу это, я пытаюсь это дать иную расшифровку в соответствии с этим формулом. Скажем, вот то, что касается автомобилей. Сейчас начинается Новый год. Сейчас начинают поднимать цены на машины, как будто бы нету кризиса. Все же говорят, слушай, как же вы цены поднимаете на машины, ведь кризисы. Но экспортеры действуют так, как будто бы нет кризиса, как все обычно, поднимают цены. Второе, я видел рекламу, обратил мое внимание, такой великолепный автомобиль, там, не знаю, едет со скоростью 200, там, я не знаю, прежде машины ездили 240 км в час, а этот едет еще больше. И мы говорим, минимум получения, максимум отдачи. Как люди смогут жить? Как? Они что, усядутся на велосипеды? Ну, я не знаю. Но я читаю то, что и слушаю, то, что происходит в мире. Я вижу, что те удары, которые проходят по людям, все это выстраивает очень хорошо. Человек боится тратить, он также боится и денег, которые у него есть. Если бы у меня были миллионы долларов, я бы тоже боялся держать их в долларах. Я бы купил ту же BMW. Но хотя бы у меня есть классная машина на 10 лет вперед. Так, может быть, мне стоит купить хорошую сильную машину? Чего мне делать с деньгами? Может быть, завтра они ничего не будут строить? Может быть, какое-то здание купить? Ты понимаешь? То есть, то, что есть такие вот вещи на рынке, я их понимаю. Ты видишь, есть люди, которые как раз покупают и покупают, потому что, ну что ты будешь делать, если у тебя избыток денег? Может быть, завтра ничего не будет стоить. Но одно не относится к другому. Те, кто получает удару, и это 99% населения Земли, которые находятся сейчас уже на уровне самом низком, самым проблемном, начинают сейчас выстраиваться новым образом. Не то, что они сокращаются, потому что нет выбора, но вдруг начинают понимать новый разум от этой системы. И когда они сокращаются сами относительно всей этой системы новой, они начинают быть в соответствии с законом совпадения свойств, начинают чувствовать от глобальной системы, что на самом деле это правильная жизнь. У них будет такой разум. То есть мы не зашли до этой жизни, опустились не потому, что мы этого хотели, но поскольку мы сейчас опустились на этот уровень жизни, и у нас есть минимальные вещи, мы вдруг чувствуем, что если я не волнуюсь за больше, я свободен, я могу быть более весел, радостен, я могу наслаждаться жизнью. Они начинают это раскрывать из общей системы. Я могу соединиться с другими людьми. Я могу быть любящим, и чтобы меня любили, я могу. Жизнь начинается помимо погони за приобретением. Я читаю статистику, читаю то, что происходит, и то, что пишут. А средства массовой информации ведь не такие они прекрасные, что будут рассказывать об этом. О хороших вещах ведь они же не рассказывают обычно. Но это результаты, которые должны быть, и это будет. Снова, в соответствии с законом подобия свойств. Я говорю о законах. Я вхожу в эту систему, я на нее опускаюсь, на эту глобальную систему приземляюсь. Я сравниваю с ней от безвыходности. Я потребляю меньше от безвыходности. Безысходности я чувствую, что я завишу от всех, потому что это глобально. Я вдруг чувствую, как хорошо. Но, конечно же, те, кто находится в Давосе, не могут этого понять. Это так. Поэтому я всегда говорил, что распространение должно быть то, что называется на улице, как говорил Бальсулям, на площадях. Может быть, там через какого-то сумасшедшего это придет, там, который наверху, который вдруг примет эту идею. Но они такие все ограниченные, они так, настолько идут в соответствии с теми своими ограничениями, что я не думаю, что они смогут это все услышать. Мне так кажется. Но снова, это не заставляет нас не пытаться достичь таких людей, чем более высокого уровня. Но и они, то, что они сделают, эти так называемые большие, им понадобится открыть новые системы воспитания и образования по всем каналам информации и обязать людей учиться. Что значит новый мир? Что такое эффект бабочки, когда каждый влияет на всех? И это приводит нас к необходимости поручительства. И что такое называется глобальный мир, где есть взаимная зависимость? Так что без этих двух вещей, то есть выполнение этих условий, мы входим в закон поручительства, иначе мы пропадем. Но только коротко. Басулям в последнем поколении пишет: мы должны заново усесться за скамьи, за парту и изучить социалистические идеи, каждый в соответствии с своими потребностями и способностями. И вообще не представляешь, что можно выскочить за рамки этого, потому что нет ничего важнее, чем спасение души. Но социалистический, он как раз потом критикует социализм и говорит, что мы должны прийти к тому правилу, закону, каждый по потребности, каждый по способностям. И эта идея, он называет это социалистической, но без всякой связи с тем социализмом, который был там в Восточной Европе на самом деле. Но нам понадобится прийти также и под воздействием ударом к этому. Хотим мы этого или нет, мы видим сейчас. Социальная проблема, которая есть в обществе. 90% будут безработными. Что ты будешь с ними делать? Это по необходимости приведет тебя к безвыходности, к выполнению закону. Каждый по потребностям. Ты обязан дать что-то, иначе будут столкновения. Да просто правительства упадут. Они вынуждены будут, должны будут это сделать. То есть по необходимости каждый по своим способностям. То есть то, что это будет по потребностям, это уж, конечно же, так и будет. В самое ближайшее время. Нет, только необходимое. Ну, давай, Амикам. Отнестись к истории, чей-то успех, какой-то лидер, скажем, относит, зарабатывает на то, что другие теряют. Можно ли сказать, что прежде чем возникнет новый порядок или начнет восприниматься, лидеры прежнего порядка постараются? Да, они могут стараться, они испытаются что-то. Русские вообще кричали в августе, когда начался кризис в Америке. Ага, как здорово, ну все, сейчас там пусть подохнут, а у нас будет праздник и танцы. Будем танцевать на их телах. А через месяц это пришло и к ним, и они заткнулись. И мы это видели, это вообще во всех статьях, во всем это было. Сейчас это то же самое. Путин приходит, это же не кончается. И хочет снова обвинить Америку в кризисе, который есть в России. Мол, как бы, вы должны нам заплатить компенсацию. То, что у нас происходит, это вы виноваты. И так далее. То есть все эти вещи нескончаемы, но в конечном счете им понадобится прийти к пониманию, что удары и страдания — это то, что сейчас выстроит мир. Или страдания от ненависти, или же страдание любви. Одно из двух. Страдания ненависти от того, что я ненавижу других, раскрываются страдания. Или от того, что я хочу любить других. Я страдаю от этого. И это страдание. Но тогда я получаю высший свет, который связывает нас. Одно из двух. Без страданий невозможно. Все зависит от того, какие. Вчера снова начиналась война на границе с Азой. Был убит солдат и трое ранены. Но сколько прошло? Неделя? 10 дней, когда было прекращение огня. И вы тогда объяснили, что прекращение огня — это шанс, который дает нам природа. И также в Израиле немножко тишины, посмотреть на то, что используем ли мы эту тишину для внутреннего развития, движения в направлении исправления, осуществления закона любви ближнего. Но и недели не пришла, как снова. Но я не вижу в этом чего-то такого, я не вижу в этом тишину. Что ты думала, что они к тебе придут с цветами? Если они придут к тебе с цветами, ты станешь сразу же животным. Тебе не будет ни того, и тебе вообще все станет все равно. Но для того, чтобы ты подумал о цели, о страданиях, как спастись от ударов и зачем я живу, то, конечно же, надо вернуть тебя снова, поставить на маленький огонь. Понятно, что это все будет, что все то самое, что называется «нет никого, кроме него», не даст тебе возможность сидеть в покое. Ты посмотри, еще придет удар от Обамы и еще от других лидеров, других вещей. Смотри, как написано у пророков. Если мы себя не выпрямляем, к нам все народы мира придут с претензией. Кто вы такие? Что вы?
Если мы не исправим себя, то ООН примет резолюцию, что мы отменяем государство Израиль, и все, мы должны принять закон, либо чтобы они разъехались, или пускай остаются и пускай живут вместе с арабами. Что не будет государства Израиль. Нет никакой проблемы, они примут такую резолюцию в ООН и сделают это силой, ты ничего не сделаешь. Они могут устроить тебе Нюрнбергский процесс, который сделали над нацистами. И они уже говорят об этом, что то же самое. Короче говоря, об этом я вообще не хочу говорить, потому что он объясняет нам это в конце предисловия книги Зор, что мы должны исправить себя и изменим себя и весь мир. И все эти проблемы, мы должны понять все неприятности, все проблемы, которые есть и внутри нас, и вокруг нас, это все у них есть одна цель. Чтобы мы, в конце концов, взяли науку Каббала и приподнялись на уровень, как один человек с одним сердцем. Братская любовь. Не сделаем это, будут большие неприятности. И очень даже большие неприятности. Как весь мир вошел в глобализацию, это признак того, что он требует от нас, соответственно, показать источник методики. Мы должны сейчас не сидеть просто так. Мы не сможем просто так сидеть. А удары, которые нас сейчас настигнут, это будут не удары, чтобы мы исправили себя, а чтобы мы быстро начали исправлять мир. Как он объясняет нам в предисловии книги Зор. А нет в этом другого варианта. Мы в этом кризисе должны быть самыми беспокойными. Мы, я имею в виду, те, кто изучает науку Каббала, самыми неспокойными. Сейчас время, когда от нас потребуют больше, чем когда бы то ни было, потому что они зависят от нас. Все зависят. Поэтому это вещь, которую мы должны понять перед Конгрессом. И Я не вижу, не смотрю на мир в розовых очках. Я не вижу, не говорю им, что нужно сидеть и ждать, пока мир начнет больше страдать, тогда они нас поймут. Ни в коем случае это не пройдет так тихо. Чем хуже будет им, а ты пока что им не даешь методику исправления, так кто виноват? Ты виноват. Ты обязан. Пока наступит это состояние, такое состояние, что ты будешь получать от них уже претензии и обвинения, и удары, и войну. И ты видишь, как в мире уже готовят новых посланников, как, такие как Обама, которые здесь с легкостью могут все поставить в очень неприятное положение. Рав Кук пишет в одной из своих статей, если нельзя вострубить в рог об избавлении мира, то приходят ненавистники Израиля, Гитлер и другие, и стучат нам в уши и требуют исправления. У нас есть вопрос из Моши из Крият-Ата. Он говорит, мировой экономические кризисы приходящие. Мир был в большем кризисе, чем сегодня, в 30-х годах США. Как это связано с вашим объяснением о том, что кризис только увеличивается? Мы находимся только в начале кризиса, и мы не должны радоваться тому, что он закончился, он даже не начинался, потому что люди еще живут на том, что у них было. И пока что мы думаем, что это может вернуться в прошлое состояние, как прошлые кризисы. Мы не понимаем, что этот кризис — это глобальный кризис. Это не в рамках одного государства или чего бы то ни было. Мы не понимаем, что этот кризис действительно касается нашего неправильного состояния, нашего противоречия природе, нашего противодействия законам природы. Его причина иная. И поэтому он не пройдет так, как прошлые кризисы. Мы пришли к совершенно иному уровню бытия. Поэтому поживем, увидим. Но я предлагаю ему, прежде чем он сделал такие выводы, что все уже закончилось, и были более тяжелые кризисы, не было более тяжелых кризисов, этот кризис, он будет... Он очень тяжелый. Он очень продолжительный по времени и широкий. И это первое. Второе, он еще не начался. Но мы должны уже сейчас немедленно его исправлять. Ну, последний. Мы говорили о конференции, которая начнется в Давосе. Конференция в Давосе, она будет проходить параллельно с нашим конгрессом. Я надеюсь, что мы с помощью наших мыслей, наших намерений исправим этот самый Давос, и они там что-то... Я хотел спросить. У нас на следующей неделе будет каббалистический конгресс, и среди людей, которые приезжают к нам, есть тысячи людей, которые познакомились с наукой Каббала буквально несколько недель тому назад. Какова вероятность того, что человек, которому выпала такая возможность попасть на наш каббалистический конгресс, повлияет на расстановку сил в мире? Пускай включится вместе с нами, и тогда он станет дающей частью. А все остальное мы объясним на самом конгрессе в его начале. Переходим к объявлениям. Обратите внимание, важное сообщение, касающееся всех наших зрителей. К нашему большому сожалению, в ближайшее воскресенье, перестает канал «Карма» перестает вещание нашего телеканала. Наше вещание продолжается 24 часа в сутки на телеканале YES или через интернет-сайт kav.tv. Мы хотели обратить внимание и подчеркнуть, что несмотря на все наши усилия вести вещание на телеканале HOT, мы пока еще не можем себе этого позволить. Вы приглашаетесь обратиться в отдел обслуживания клиентов компании HOT. Мы приглашаетесь на Международный каббалистический конгресс, который начнется на следующей неделе, в понедельник, в 6 часов вечера, в Центральном выставочном комплексе в Тель-Авиве. Вас ожидает праздничный ужин, лекция Рава Михаила Эдмана и представление с участием деятелей искусств со всего мира. В понедельник, в 6 часов вечера, в Центральный выставочный комплекс в Тель-Авиве. Звоните сейчас, 1-700-509-209. И сейчас мы увидим видеоклип о конгрессе. За одну минуту до того, как закрывается запись, у вас есть возможность выйти из рутины, привычной рутины, и забыть о ней. Каббалистический канал приглашает вас на каббалистический конгресс, Международный каббалистический конгресс. В программе «Праздничная трапеза», песни и представления с участием Аркадия Духина и лекции Рава доктора Михаила Лайтмана. На одну минуту в жизни почувствуйте себя превыше всего. В понедельник в 6 часов вечера в Центральном выставочном комплексе в Тель-Авиве. Для записи звоните 1-700-509-209. Новый курс изучения Каббалы открывается в городах Израиля: Бершева, Тель-Авив, Холон, Хайфа, Удашарон, Иерусалим. Для дополнительной информации звоните 1-700-509-209 или email info@kav.co.il. Спроси каббалиста вопросы на все, что вы хотели узнать. Каждый понедельник и четверг в 7 часов вечера вопросы принимаются 24 часа в сутки через интернет-сайт по адресу kav.tv или по телефону 1-700-509-209. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
כולם רוצים רק לעצמם, רוצים בלי שאלות. השנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות. רוצים לצאת מהקופסה, להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה, שנתקן את הכוונה. נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. לא מוצאים את האיזון ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה, שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה.